Газик не дошел до сторожки, потому что забуксовал в снегу, раздавленном множеством тракторных гусениц. Похоже, все тракторы леспромхоза побывали около сторожки. Центр вселенной. 8 лесников высыпали из брезентового кузова и, закинув карабины за спину, быстро пошли к домику. Саша Молчанов сюда не поехал. План несколько изменился. С тремя другими лесниками и с архызом он вернулся в свой поселок, чтобы, минуя его, подойти к кладке через реку и сделать там засаду. Так распорядился Котенко, считая, что если браконьеры в лесу будут отступать, то им деваться некуда, кроме как пробиваться на этот мосток. Тут их и перехватят. Сторожка стояла на опушке сильно изреженного, а попросту говоря, вырубленного букового леса. Черная от времени вместительная изба. Над высокой железной трубой подымался обильный дым, у входных дверей снег почернел от множества следов, тут валялись ломы, пилы, какие-то тряпки, сюда же выплескивали помои. Грязное, небрежное жилье лесовиков. Сбоку избы стоял старый потертый трелевочный трактор. Недавно выключенный мотор звонко потрескивал, остывал. С гусениц падала вода, значит, гости в сторожке. Хлопнула дощатая дверь. На улицу высунулся было дедок с редкой бородкой, но, увидев лесную охрану, тотчас юркнул назад, а спустя 3 секунды выскочил снова и расплылся в улыбке. «Хозяева прибыли!» — неожиданно нежным, певучим голосом сказал дед. «Давненько вас не видывал. Заходьте до меня, отдохните!» Согнувшись в дверях, Котенко с карабином в руках протиснулся первым. В тусклой, неподметенной хате стояли 6 коек, заправленных грязными одеялами. 2 человека в одежде трактористов старательно поправляли матрасы и подушки. Видно, спали и только что вскочили, когда дедок предупредил. Угол избы, отгороженный фанерой, обозначал жилье деда.
— Кто будете? — спросил зоолог, не здороваясь. — А вы кто? — Позвольте спросить, — спокойно ответил один из трактористов.
Котенко представился. Даже удостоверение показал. Тогда и они назвались. Из дальней станицы хлопцы. И еще сказали, что трилюет лес тут недалеко. Заехали дружка проведать. Дед согласно кивнул. Дружок — это значит он сам. Лесники стояли тесной группой, все с карабинами. Лица у них были настороженными и строгими. «Обыщите помещение», — сказал Котенко. «По какому такому праву?» — начал было дедок, но замолчал. «Поднимись», — сказали трактористу на первой кровати. «Твоя постель?»
«Тут все общее». Парень сидел, покачиваясь на пружинах. Не торопился вставать. Его взяли под руки, оттеснили в угол, сдернули матрас. На сетке под матрасом лежал карабин.
«Твой?»
«Тут все общее», — оскалился он снова.
«Патроны где?»
«Хлопец только плечами пожал. Какие еще патроны?» Второй тракторист отошел заранее и сел у запотевшего окна. Всем видом своим он говорил, что до этой хаты ему нет никакого дела, но под тем матрасом, где он лежал до этого, тоже нашелся обрез.
«Твой?» — спросил Котенко.
«Понятия не имею». Он деланно отвернулся. «Мы тут чужие».
Дедок заохал и проворно юркнул к дверям. Его успели схватить за штаны.
«Посиди в хате», — сказал Котенко. «Еще рано оповещать других. Мы как-нибудь сами».
В фанерном закутке топилась плита. На плите варилось мясо.
«Оленина», — сказал опытный лесник. «А ну покаж, откуда рубил, где тушь?»
«В магазине туша», — весело огрызнулся дед, стараясь обратить все в шутку. «Рубь 70 за кило».
2 лесника вышли. Отыскать разрубленную тушу под снегом у задней стены не составляло труда. Браконьеры не очень хоронились.
Документы у трактористов брали силой. Дедок сидел на положении постороннего. Котенко спросил у него, где остальные.
помятым постелям нетрудно было догадаться, что постояльцев тут шестеро. Значит, четверо на охоте, под их матрацами оружия не оказалось. Составили протокол, трактористов усадили в газик и увезли в ближайшее отделение милиции. Пятеро остались ждать охотников из леса. Перевалило за полдень. Дедок, растеряв наигранное оживление, замкнулся, чесал бородку, охал, засматривал в окно. На улице его не выпускали, найдет способ предупредить, но никто пока не шел из лесу. — Так дело не пойдет, — сказал, наконец, Котенко. — Надо их встретить. — А ну, старый, говори, сколько их? — Кто такие? Дедок вздохнул. — Я как на духу. Он слабо махнул рукой, решив купить себе снисхождение. — Четверо пришли, все с ружьями. — А кто такие, вот как перед Богом? Не можу сказать. Пришли, ночевали и подались в лес. Диду подай, диду свари. — Куда пошли? — быстро спросил Котенко. — Ось, бачьте, направо горку, аж до нея. Зоолог поднялся, назвал троих, они вскинули карабины и вышли. Двое остались с дедом. Кто знает, не появятся ли новые охотнички. Видно, тут у них база. Дедок тоже вышел. Он топтался на снегу рядом с лесниками, скорбно почесывал бородку и нет-нет, да и поглядывал остреньким взглядом влево на пологую горушку с вырубленным лесом. Котенко перехватил его взгляд раз-другой и понятливо сощурился. Внезапно спросил, так куда же они все-таки пошли?
— А бог их знает, — с притворным смирением отозвался дедок. — Чи вправо, чи влево, не углядел.
Зоолог и трое остальных разобрали лыжи, но поначалу пошли пешком. Снег в лесу, истоптанный гусеницами тракторов, слежался, пожелтел и засорился. Всюду валялись сучки, стояли свежие пни, бука и граба. По мере подъема дорожки редели. Близ вершины перевальчика исчезли почти все, только старая и новая лыжня уходили вниз, где за ручьем начинался заповедник. Кажется, Котенко не ошибся в выборе направления. Деду не удалось сбить его со следа. — Вчетвером топали, — сказал один из лесников, внимательно осмотрев лыжню. Еще морозом не прихватило. Ручей переходили на лыжах. Вокруг стоял голый лес, ветер тихо и печально посвистывал в ветках ольховника, обивал шишечки. Стало холодней, все надели рукавицы. Когда поднялись на противоположный склон, покрытый разномастным пихтарником, сверху вдруг накинуло дымком далекого кострища. — Тихо! — предупредил Котенко и передвинул карабин на грудь. Лыжня перед ними разошлась веером. Они шли теперь на дымок, застрявший между белых и черных стволов редколесья. Подъем снова сделался круче, но вдруг сломался, и началась плоская ступенька горы, густо заросшая пихтой. Лес широким полукольцом охватил нижнюю часть высокого массива. Из этого леса прямо на них выкатилась человеческая фигура. Бойко и весело отталкиваясь палками, охотник шел по старой лыжне. Он сгибался под тяжестью большого рюкзака за спиной. Короткий обрез болтался на груди браконьера. Уверенный в безопасности, разгоряченный удачной охотой и хорошей дорогой, браконьер не смотрел ни вперед, ни по сторонам, и когда четыре карабина почти уперлись ему в грудь, он еще несколько секунд улыбался, не сумев сразу постигнуть происшедшее. А в следующее мгновение, сообразив, упал вдруг назад на мокрый, грязный от крови рюкзак, с мясом перехватил обрез, и не успели лесники навалиться на него, как прогремел выстрел, нацеленный не в людей, в небо. В ту же секунду браконьер заработал такой удар прикладом, что только замычал от боли. — Лебедев, отведешь этого мерзавца до зимовки, — приказал Котенко, а сам уже встал на лыжи. Он спешил, ведь те, кто остались в лесу, слышали выстрелы, конечно, ударились вглубь долины. — Кого стрелил? — строго спросил Лебедев у пленника.
— Я
не знаю. Я только отношу, — плаксиво ответил пленник, сразу растерявший всю свою воинственность. Хоть и с опозданием, но до него дошел, наконец, весь трагизм веселенькой охоты, и он живо представил себе не очень завидное будущее. — Сколько вас там? — У костра.
— Не знаю, — скучнее прежнего завел он.
Лебедев, пожилой и суровый с виду лесник, вдруг сделал свирепые глаза и широко замахнулся прикладом. — Ну?
Парень упал и, заслоняясь руками, признался: — Трое там!
— Трое! — крикнул Лебедев вслед своим, уже вошедшим в лес. До костра оказалось 600 метров. Там уже никого не было, только следы преступления. Безрогая голова оленухи, шкура, перевернутый в попыхах котелок с мясом, даже расщатая пачка сигарет в красной коробке. Быстро они. А куда, спрашивается, убежишь, если снег кругом? Он все равно выдаст беглецов с головой. Смотри-ка. Да мясо забрали с собой, не захотели оставить, — сказал Котенко. И винтовки не бросили. Ладно, пусть вытряхнут селенку, от нас они не уйдут.
Он открыл планшетку и сверил направление по карте.
Точно. Побежали в сторону камышков, как они с Сашей предполагали, их там встретят.
У костра закурили, а передохнув, пошли по свежей лыжне, изредка отступая с нее, чтобы спрямить нервно петляющий путь беглецов.
День стал клониться к вечеру, сильнее морозило, лыжня браконьеров стекленела, идти по ней было легко, и лесники, не особенно напрягаясь, сближались с беглецами. — Видать, здоровые подлецы, если ни ружей, ни поклажи не скинули, — сказал лесник, идущий сзади. — Надеется уйти, — отозвался Котенко. — Тут до кладки 6 километров. Часа не пройдем, все-таки под горку движемся. Только один раз, когда переваливали небольшую высоту, удалось увидеть браконьеров в бинокль. Впереди у них шел высокий, за ним едва поспешали еще двое. Передний все оглядывался и, должно быть, понукал отстающих. У всех были рюкзаки и винтовки. Не больше половины километра разделяло их, когда путь браконьерам преградила река. Она катила темную воду меж белых берегов, глухо ворчала, над рекой вился порог, и вид у зимней воды был до дрожи неприятной. Беглецы вышли точно на кладку, соскочили с лыж, бросили их в кусты, и высокий первым ступил на обсохшие бревна. Сзади раздался пронзительный свист, Котенко оповещал засаду. — Перейдем и скинем бревна. Обернувшись, хрипло сказал высокий. Он с надеждой смотрел на поселок. Там дорога. Уйдут. Когда между берегом и браконьерами осталось 15 метров, из кустов вышли трое. Саша держал на поводке архыза. Собака вытянулась. Напряженный взгляд ее спрашивал хозяина, что делать. Высокий остановился на мостике так резко, что идущий за ним ткнулся в его рюкзак и недоуменно глянул через плечо ведущего. Попались. Сгоряча повернули было назад, но и там уже стояла лесная стража. Догнали. И тогда передний взмахнул рукой, в реку полетела винтовка, следом бухнулся рюкзак. Живо! — Высокий командовал на виду у лесников. Он знал, как поступать. Вещественные доказательства. Еще одно ружье бухнуло в воду, потом полетел второй тяжелый рюкзак. С берегов что-то кричали, но в эту минуту третий браконьер, не удержав равновесия, полетел вниз, только руки раскинул. Холодная вода, словно боясь упустить его, тотчас накрыла с головой, а потом, не мешкая, понесла вниз, переворачивая, как желанную игрушку. Все замерли. Погиб. Бросив поводок и на ходу стаскивая из себя карабин, полушубок и шапку, Саша Молчанов рванулся по берегу, проворно прыгая через кусты. Он отстегивал пуговицы, ремень, сбрасывал все лишнее, но не спускал глаз с утопающего. Браконьер барахтался, временами всплывал белое лицо его с вытаращенными, полными ужаса глазами. То мелькало над водой, то снова погружалось. Поток вертел его. Даже если он умел плавать, все равно плохо. Тяжелая одежда утянет вниз, бешеная вода ударит разок-другой о камни, и тогда придется искать его останки далеко за грозными порогами близкого ущелья. Обречен. Следом за Сашей, волоча поводок, мчался Архыз. Опередив погибающего, Саша у самой воды скинул сапоги и, не раздумывая, бросился на перерез. Несколько метров он прошел по камням, но, когда стало выше колен, вода сбила его, и он поплыл наискосок по течению. Белая рубаха холодно облепила плечи, спину, светлые волосы ополоснула водой, он мотнул головой, и в это мгновение ему под ноги как раз подтащило уже погрузившееся тело. Саша схватил утопающего за воротник полушубка и, сильно отгребаясь одной рукой, поплыл к тому, более близкому берегу. Архыз бросился в воду 5 секундами позже. Ужас и отчаяние выражали его вытаращенные глаза, когда ледяная вода лизнула под шерстью горячее тело. Казалось, что Архыз сейчас повернет назад, но преданность переборола в нем страх. Собака догнала Сашу. Он почувствовал, как что-то царапнуло его по спине, коротко оглянулся. Тут как раз утопающий навалился на него, и Саша, опасаясь судорожной хватки, скользнул над бьющимся телом и оказался чуть сзади. Архыз лязгнул зубами совсем рядом. Саша успел заметить в пасти его рукав полушубка. Собака помогала тянуть человека к берегу. «Так, Архыз...» Так, едва разжав зубы, произнес Саша и к радости своей ощутил под ногами скользкий камень. Сильно оттолкнувшись, он оказался на мелководье. Упал, еще раз окунулся с головой в яме, но воротника спасенного не выпустил и опять наткнулся на Архыза. Оставив чужой рукав, собака кинулась к хозяину. Вот она, отмель, покрытая валунами. Оскользаясь на омытых камнях, падая, дрожа от леденящего холода, Саша потянул браконьера на мелководье, в 2 приема вытряхнул его из одежды. Голова утопленника безвольно моталась, он все-таки успел захлебнуться. С берега на отмель прыгали лесники. Котенко стащил с себя полушубок, оборвал на Саше мокрую рубаху, накинул сухое и, пока стаскивал сапоги, все кричал: «Бегай! Бегай, мы сами управимся!» Трещали кусты, это бежали с того берега. У кладки, охраняя Высокого и его сообщника, остался один лесник. Запылал костер. Саша в котенковом полушубке, сапогах и шапке бегал, вокруг костра махал руками, все в нем дрожало, он просто задыхался от холода. Архыз ежесекундно отряхивался, и на него набрасывали другой полушубок, но он выскальзывал и, сумасшедше подпрыгивая, делал круги около Саши. Браконьера откачали, он лежал у огня и хныкал, кого-то клял, бормотал непонятные слова и, кажется, еще не очень понимал, что такое стряслось за эти 7 или 10 минут. — Хлебни! — Котенко протянул Саше флягу. Тот хлебнул, закашлялся, а когда огонь разгорелся, их обоих усадили с подветренной стороны и, невзирая на дым, искры и жгучее тепло, основательно принялись растирать водкой. Высокий и второй браконьер с конвоем подошли и безучастно стали в сторонке. Стемнело. На лицах людей заиграл красный отсвет огня. Высокий иронически улыбался. Похоже, осуждал глупца, так неловко упавшего в реку. А может, и того, молодого, который бросился за ним. Котенко глянул на него и весь передернулся от гнева. Он только сейчас узнал Высокого. Это был лесник охраны. «Снимай одежду!» — приказал он, и голос его, дрожащий от бешенства, заставил Высокого поспешно сбросить с себя полушубок. Шапку с него попросту сорвали. «Сапоги! Живо! Брюки! Ну уж это слишком!» — пробормотал вожак, однако подчинился, чувствовал лютую ненависть людей, готовых растерзать предателя. Такого еще не было. Лесник
и браконьер. Пройдешься в подштанниках, пусть люди полюбуются, — зло сказал Котенко. — Ты за это ответишь, — не менее злобно произнес Высокий. Теперь этот тип стоял на морозе в синих кальсонах и шерстяных носках и почесывал нога об ногу. В его одежду вырядили потерпевшего. Архыз вывернулся из-за поворота, когда входили в поселок. Через 2 минуты увидели бегущих навстречу людей. Впереди всех торопилась Елена Кузьминична. Увидев Сашу, она перевела дух и закрыла глаза. — Ты что, ма? — Саша взял ее за руку. Она не ответила. Только провела ладонью по плечу сына. Потом уж, — сказала, — прибежал архыз, мокрый, с обрывком на шее. Я подумал, бог знает что. Ну, глупый он, какой спрос со щенка. Искупался где-то и тебя напугал. А мы тут за рекой военную игру проводили. Елена Кузьминична коротко глянула на голубые ноги длинного, на 2 понуро съежившихся охотников, и все поняла. — Давайте прямо в совет, — скомандовал Котенко. — Вызовем милицию из города.